Уже. Я приветствую зрителей «Живого гвоздя». Меня зовут Василий Полонский, и сегодняшний эфир буду вести для вас я. Я нахожусь сейчас в Берлине, тут 14 часов, в Москве 15 часов, а в Санкт-Петербурге такое же время, как и в Москве, и оттуда вас приветствует Борис Вишневский, который сегодня в программе «Персонально ваш» будет разговаривать со мной. Борис, здрасте.
Василий, здравствуйте. Здравствуйте все, кто нас смотрит, слушает, будет смотреть. Очень рад очередной встречи и возможность поговорить о самом актуальном. Надеюсь, да, будет интересно.
Да, и правда, о самом актуальном. Последние новости не заставляют нас расслабляться. Последние новости, связанные с Евгением Пригожиным и вообще ситуацией внутри России. Но перед тем, как мы начнем, я напомню нашим телезрителям о том, что обязательно нас поддержали лайком. Пишите ваши комментарии, я буду их переадресовывать Борис Лазаревичу, и, конечно же, обязательно подписывайтесь на наш канал, нам совсем немножко осталось до миллиона. Обязательно репостите этот и другие выпуски «Живого гвоздя» в своих соцсетях. Это поможет нашему проекту дальше развиваться. Напомню о том, что большинство из нас работает из России, и я в том числе туда собираюсь вернуться. А мы начинаем, и Борис Лазаревич, хочется начать, конечно, с главной темы. Сейчас все это обсуждают, но спустя двое суток Евгений Пригожин, его смерть. А вот спустя 48 часов, вам не кажется, что убийство Пригожина – это больше, чем внутреннее дело России и внутренняя российская политика, что это в реальности абсолютно международное событие?
Спасибо за вопрос. Но, знаете, я думаю, что на международную повестку это повлияет мало. Это повлияет на российскую повестку. Я сегодня уже читаю, что многие крупные российские бизнесмены резко усилили меры безопасности после этого, потому что они понимают, что никто не застрахован. Вот я думаю, что они раньше это понимали, но сейчас этому явлена такая, я бы сказал, пугающая иллюстрация. Что касается повестки внутренней, то, во-первых, конечно, это такой сигнал всем несогласным из лояльных, я бы так сказал, потому что если до последнего времени под угрозой находились те, кто не соглашался в той или иной форме с тем, что в России велено называть специальной военной операцией, а те, кто ее поддерживал, могли критиковать, возмущаться, не соглашаться, что-то требовать, и, в общем, с ними ничего неприятного не происходило, сама по себе поддержка СВО у них была некой индульгенцией, то, начиная, пожалуй, ситуацию с Игорем Стрелковым, это стало меняться, и стало понятно, что теперь уже под ударом оказываются и те, кто за, но не так, как надо. И даже те, кто за, должны сидеть и молчать, не выделяться, не высовываться, не критиковать. Будет надо критиковать, как верховный главнокомандующий выскажет свое критическое мнение. Ну а история с Пригожиным, который хорошо известно, что устроил 2 месяца назад, она вот таким путем завершилась. И я не открою тайну, если скажу, что, как и очень многие другие, я предполагал такое развитие событий. Когда начался Пригожинский мятеж, это был именно мятеж, не переворот, не путч, потому что с самого начала он не выступал против Путина. Совсем другие были, я думаю, цели. Было понятно, что публичные выступления, публичные наезды на высокопоставленных персон, ну, так просто не закончится. Когда утром выступал президент Путин и заговорил о предательстве, это ощущение, конечно же, усилилось, потому что от многих очень людей мне приходилось слышать, что Путин лучше относится к врагам, чем к предателям, я вот так вот скажу. И когда мятеж вдруг закончился, когда потом торжественно было сказано, что они вообще-то герои, но просто ошиблись, и пусть кто хочет, продолжает служить, кто хочет, уедет в Белоруссию, я думаю, что очень многих было ощущение, что вопрос о возмездии Пригожину просто отложен. И ему следует опасаться за свои перспективы, потому что ну, не простят ему все те, на кого он наступил. И те, благодаря кому вся страна увидела, что когда вооруженные подразделения движутся на Москву, фактически захватывая перед этим крупный город Ростов, куда-то растворяются в воздухе миллионы силовиков, и все, кого можно выслать навстречу, это две бригады жилкомхоза, которые в одном месте перекапывают дорогу, а в другом месте ставят какие-то грузовики. И больше никого.
И кадыровцы, которые в пробку попали под Ростовом, я напомню.
Да, я тогда читал с интересом, что они собрались защищать Ростов, выдвинулись уже туда, но так и не додвинулись, я бы сказал. То ли попали в пробку, то ли еще какие-нибудь причины помешали. В общем, там никто их там так и не увидел. И вот эта вот публичная демонстрация того, что власть в реальности не может ответить на такой мятеж, она не могла пройти просто так. Поэтому все последующие события и все успокаивающие заявления, они не снимали ощущение, что подобный финал возможен. Но вот он и случился.
Но, Борис Лазаревич, я на это вам могу сказать другое. Я вот послушал Владимира Путина вчера, и вообще его выступление довольно поразительное, потому что он как бы раскрывает и тайну знакомства Пригожина и Путина, сказав о том, что они знакомы в Петербурге с 90-х, с начала 90-х, что опровергает все остальные версии журналистские и, в общем, самого Пригожина, который заявлял, что они как познакомились в конце 90-х, начале нулевых. Но в любом случае, очень комплиментарно Владимир Путин говорил о Пригожине. Вам не кажется, что, а может быть, за этим вообще не стоит политическая элита в лице Владимира Путина? Может быть, за этим стоит просто Министерство обороны?
Знаете, я не хотел бы измышлять гипотез. Угу. Я уже услышал, что президент Украины Зеленский сказал, что он тут ни при чем. Сегодня пресс-секретарь президента Путина Песков сказал, что Кремль тут ни при чем. Вот очень интересно посмотреть, чем же закончится официальное расследование, которое должно вестись как по линии правоохранительных органов, так и по линии, как полагается, Росавиации. Вот какие выводы будут нам предъявлены? Очень интересно посмотреть. Ну и сравнить их с нашими ощущениями от происходящего. Потому что единственное, что можно утверждать точно, что у Пригожина было огромное количество различных недоброжелателей, различной степени влиятельности. Ну посмотрим, что нам скажут те структуры, в котором будет поручено проведение там следствия и ведение расследования. Очень интересно будет посмотреть.
Я с вами согласен, да, и не хочется гадать на кофейной гуще. Тогда давайте обсудим другую вещь, которую мы можем четко определить. Последствия. С вашей точки зрения, какие последствия несет гибель Евгения Пригожина и для нас в политическом смысле, для людей, которые не поддерживают так называемую специальную военную операцию, и для людей, которые поддерживают ее, и вообще для политических элит? С вашей точки зрения, какие все-таки ожидаются последствия?
Я думаю, что для людей, которые это не поддерживают, особых последствий это не несет. Да, фактически ликвидирован Вагнер как автономная, по сути, структура. Я хочу напомнить, что 5 лет назад, когда Вагнер участвовал в боевых действиях в Сирии, вот мой коллега по Яблоку и основатель нашей партии Григорий Явлинский обращался к Путину публично, предупреждая о чрезвычайной опасности появления вот таких вот, как говорят, парамилитарных структур. Что есть группировка, хорошо вооруженная, как, кстати, теперь выясняется, вооруженная за счет бюджета, хотя нам много лет рассказывали, что никакого отношения государство она не имеет, что все это только частная компания. Теперь вдруг выяснилось, что десятки миллиардов рублей туда ушли. Что эта группировка действует за границей, действует вроде как в интересах российских властей, но при этом прямо им не подчиняется. Это на самом деле вещь совершенно недопустимая, как с точки зрения, между прочим, Российского уголовного кодекса, где никто не отменял статью о наемничестве, так и с точки зрения общей логики, потому что ну, за государством должна оставаться монополия на насилие. Вот не должно быть таких частных армий. И существование таких частных армий, как Явлинский тогда говорил, оно неизбежно влечет за собой огромные опасности того, что рано или поздно они могут выйти из-под контроля и начать действовать в каких-то собственных интересах. И теперь, по всей видимости, этой частной армии не будет, все будет задвинуто под Министерство обороны, и оно будет продолжать вот эту специальную военную операцию другими средствами, не прибегая к помощи вагнеровцев. Что касается тех, кто все это поддерживает, я думаю, что, собственно, я об этом говорил в самом начале, им дан такой сигнал, что даже поддерживающие не должны критиковать, возмущаться, не соглашаться, а должны сидеть тихо. Вот дан такой импульс страха, что если уж Пригожин, могущественный, влиятельный, имеющий там собственную военизированную группировку и чуть ли не там ногой там дверь открывающую любые высокие кабинеты, вот дошел до такого финиша, то более мелкие фигуры и тем более ни от чего не застрахованы. Вот в этом, я думаю, будет воздействие происшедшего. Ну и плюс, опять же, там крупный бизнес, который в очередной раз убедился, что не то что богатство, но даже и жизнь их, в общем, висит на волоске, и ни от чего они не гарантированы. По крайней мере, пока они находятся в России. Думаю, кстати, теперь меньше будет из них желающих летать малой авиацией. Но глобальных последствий, я думаю, что иметь это не будет, потому что это не влияет на главное. Это не влияет практически на ход событий и те настроения, которые есть, в том числе в российской политической элите. Что могло бы повлиять? Вот тут я раз за разом возвращаюсь, конечно, к тому, что Яблоко не устает предлагать. Повлиять могло бы изменение серьезное и общественных настроений, и настроение элиты в пользу того, что надо как минимум подписывать соглашение о прекращении огня, чтобы люди не погибали бы каждый день. Потому что то, что мы наблюдаем, это трагедия, это страшно. И вот в эту сторону надо двигаться, в сторону разговоров и переговоров. Да, конечно, никто не гарантирует, чем они закончатся, эти переговоры. И не может гарантировать. Но, вот знаете, много раз упоминались, я в том числе упоминал цифры о том, как менялось число погибших, начиная с 2014 года на востоке Украины, и как оно резко снизилось после заключения многократно раскритикованных, в общем, справедливо, Минских соглашений, что несколько лет гораздо меньше погибало людей, чем в 2014-2015 году. И если бы было настроение и политическая воля двигаться дальше, то, может быть, они погибали бы и до сих пор. Да, к сожалению, соглашения эти потом были фактически дезавуированы, растоптаны, началась спецоперация, но факт остается фактом. Если сейчас договориться о том, чтобы перестать стрелять и начать разговаривать, чем бы это ни закончилось, то, по крайней мере, жизни людей мы точно сэкономим. А на этот процесс, происшедший с Пригожиным, я думаю, никак не влияет. На него влияют совсем другие факторы, влияет настроение обычных граждан. Но, кстати, уже на самом деле около половины, даже по лояльным опросам, оно все-таки за то, чтобы начать разговаривать. Но не получается ни у кого сейчас военным путем решить эту ситуацию. Это же мы видим, в общем, по ежедневным там сводкам, там, которые читаю. Это так много месяцев еще может продолжаться, если не лет. Но надо остановиться и начать говорить, потому что все равно ведь потом остановится, все равно потом будут переговоры, все равно потом будет перемирие, потом мир. Обязательно, рано или поздно, все силовые конфликты этим заканчиваются.
Борис Лазаревич, вот я с кем бы я из яблока не говорил, каждый человек в моих эфирах переходит, и вы, и Шлосберг, переходите на эту тему.
Да, потому что ничего важнее там сейчас нет.
Я согласен с вами, что ничего важнее нет. Но вы понимаете, что в этой ситуации вы... я в очередной раз просто повторю этот тезис, вы обращаетесь, по сути, к Украине. Почему? Нет. Потому что если мы разговариваем только с точки зрения публичных выступлений, то мы слышали от российских политиков не раз, что они готовы идти на переговоры, готовы участвовать в этих переговорах. Проблема только в одном, что они не согласны полностью с условиями украинской стороны. Вам не кажется, что это просто тупиковая история, и вы мне, с моей точки зрения, человек, который, в общем, ничего не понимает в переговорах, конечно же, и в политических процессах такого уровня, но в любом случае, вам не кажется, что ваше предложение, оно очень правильное, оно, как вы правильно сформулировали, приведет к тому, что меньше людей погибнет и так далее, но оно бессмысленно, потому что вы обращаетесь к Зеленскому, который, по сути, по логике защищается, а страна, которая по логике занимается проведением специальной военной операции, готова на эти переговоры. И ваше предложение, а давайте все-таки нужно срочно заканчивать боевые действия и так далее, оно не ложится в контекст вообще происходящего.
Буду спорить.
Давайте.
Первое. Мы не к Зеленскому обращаемся. В первую очередь мы обращаемся к российскому обществу и российской власти. Я, кстати, не знаю таких российских политиков, которые бы говорили бы, что мы готовы заключить соглашение о прекращении огня.
Нет, этого не было. Но готовы участвовать в переговорах. Это точно было и не
раз. Это разные вещи. Вот сперва подпишите соглашение, что вы прекращаете огонь. А потом уже обсуждайте переговоры. О том, что надо вписать такое соглашение, никто из российских политиков, кроме Яблока, не говорит. Это первое. Второе. Обращаемся-то мы к обществу. Вот даже так организованная власть, как сегодня в России, она прислушивается, мониторит общественное настроение. Если бы она понимала, что большинство, а тем более подавляющее людей, за то, чтобы прекратить огонь, я думаю, что какие-то действия бы последовали. Ни одной публичной инициативы такого рода не было ни разу ни от кого из тех, кто представляет именно российскую власть. Теперь насчет того, что это правильно, значит, но там кто-то не согласится. Так давайте предложим, потом посмотрим, согласятся или нет.
Кто должен предлагать? Российское общество, которое в мире ну, как бы воспринимается как 70% этого общества поддерживает войну. Понятное дело, что не все так считают, что это не общая мировая тенденция и так далее. Но все равно, как, кто должен это предложить? Российское общество? Российское общество не влияет на процессы во внутренней политике. Вы разговариваете с теми, кто не участвует принятие этих решений и, к сожалению, даже не участвует в выборе тех, кто принимает эти решения.
Значит, есть настроение в российском обществе серьезно склониться в пользу такого развития событий, которое предлагает Яблоко, я думаю, резко возрастет вероятность, что российская власть начнет сама об этом разговаривать. Что касается настроений, в 70% я верю не очень. Сейчас вообще сложно верить социологическим вопросам.
Я согласен. Да, абсолютно. Я тоже не верю.
Лояльным вопросам уже к половине приближается число тех, кто за переговоры. Ведь люди же смотрят за происходящим, там, читают новости, там, заходят в интернет, значит, и они видят, что конфликт переходит в такую в позиционную стадию, 100 метров туда, там 300 метров там сюда, ну, может быть, там километр или два, но так же действительно годами может происходить. И каждый день продолжение.
Ну, Борис Лазаревич, и так годами происходило.
А?
И так годами происходило. Я хочу, вот смотрите, вы обращаетесь, я просто хочу объяснить, почему это даже, может быть, не моя позиция, это позиция людей, которые с вами в том числе спорят. Смотрите, другое общество, 95-й год, другой президент, к нему тоже много вопросов, Борис Николаевич Ельцин, но абсолютно другое положение СМИ в стране. 50 тел привозят на центральную площадь Нижнего Новгорода. Непонятно, как это происходит, почему это происходит. После чего губернатор Нижегородской области Немцов сам с помощью, конечно же, своего там админресурса, собирает миллион подписей и привозит их президенту на машинах. Может быть, не все это помнят, не все это знают. Вы 100% это помните и знаете. Да. Вот оно общество. Было обращение к обществу. Общество это обращение, по сути, услышало. Оно отреагировало даже за счет админресурса и так далее. Но эти миллион подписей не собрали, не остановили ту войну. А та война, несмотря на всю жестокость и ужас, который был, происходил там, с точки зрения, ну, как бы, катастрофы, несоизмерима, потому что чеченцев просто физически меньше, чем украинцев. Понятное дело, что нельзя по количеству сравнивать, но в любом случае, конечно, не имеет значения, не буду вдаваться в подробности. Но тогда это не остановило войну, а войну остановили просто выборы 96-го года. А вам не кажется, что, может быть, стоит немножко перенаправить свое, или все равно вы не согласны, и вы считаете, что вы сможете добиться от общества более серьезного, ну, как бы, ответа и более серьезной реакции?
Во-первых, наша задача не добиться чего-то от общества, а общество убедить. Убедить в том, с чем сперва, может быть, значительная часть его не соглашается, но потом постепенно к этому приходит. Что касается миллиона подписей. Это был не 95-й год, это был уже 96-й.
Там началось все в 95-м, в 96-м реализовалось, да.
Да. И я помню, что тогда, когда эти подписи Немцов привез к Ельцину, он мне сам об этом рассказывал. Мы были, в общем, неплохо там знакомы на протяжении многих лет, хотя у нас разные были взаимоотношения, очень часто и спорили, и ругались. И Ельцин посмотрел и спросил, это за меня подписи или против? А Немцов сказал, что если вы остановите войну в Чечне, то будут за. А если не остановите, то будут против. И после этого был Хасавюрт. И действительно тогда вот эту войну, а ее можно вот тогда называть войной, никто за это не наказывал.
Хотя это тоже была спецоперация.
Да, официально называлась контртеррористической операцией.
Да-да-да.
Наведение конституционного порядка в Чечне. Так вот, да. Тогда эту войну остановила во многом общественная реакция. Эту войну остановило то, что огромное количество журналистов работали на театре военных действий и писали правду о происходящем. Эту войну остановило то, что политики публично против этого протестовали. Вот и мои коллеги из «Яблока» и другие против этого протестовали публично. Там 30 марта 1996 года в Петербурге вся Дворцовая площадь была заполнена до отказа, там Яблоко проводило митинг против войны в Чечне. Выступал Григорий Явлинский, выступал Игорь Артемьев, выступал Александр Шишлов, выступали другие там коллеги. Это все было. И вот вся эта реакция в целом, она привела президента Ельцина к тому, что надо все-таки подписать соглашение, и на, в общем, длительное достаточно время эта война перешла в другую стадию. И меньше тоже стали гибнуть люди. А возобновилась ее такая активная фаза, мы помним прекрасно, вот когда. В 1999 году, когда начали реализовывать операцию «Преемник». И мы знаем, кто был этим преемником. Да, конечно, тогда были другие условия. Но тем не менее, вот если бы сейчас, повторяю, большинство общества было бы настроено на то, чтобы огонь прекратить и начать разговаривать, был бы шанс, что к этому прислушиваются.
Борис Лазаревич, вопрос.
Мы обращаемся именно к обществу, именно к тем, от кого в российской власти зависит принятие этих решений.
Если бы ельцинские выборы не были бы в 96-м году, а были бы в 98-м году, как вы считаете, война бы закончилась тогда, в 96-м, или она бы еще бы продлилась бы?
Знаете, трудно рассуждать со слагательным наклонением. Там, конечно, какую-то роль выборы в этом тоже сыграли тогда, но тогда были все-таки немножко другие принципы взаимоотношений власти и общества. Я прекрасно это помню. И тогда в большей степени можно было на действия властей повлиять. Я думаю, что так или иначе, но вот соглашения, подобных Хасавюртовским, могли бы быть тогда заключены, но именно потому, что ведь дело же не ограничивалось только президентскими выборами для Ельцина. Для власти были важны и губернаторские выборы, и другие, и она как-то больше беспокоилась о своем рейтинге. Да, сейчас абсолютно там другая картина. Но, понимаете, альтернативой вот тому, к чему призываем мы, является продолжение боевых действий. Альтернативой является продолжение гибели людей. Нет третьего варианта. Или соглашение прекращения огня, прекращение гибели людей и переговоры, или продолжение вот всего того, что мы видим сейчас, до победного конца, который каждая сторона видит по-своему. Только никто не знает, наступит ли он и когда, а самое главное, какой ценой. Да, единственное в этой ситуации, что мы можем делать как политики, как политическая партия, это призывать к тому, что мы считаем правильным. Могут не согласиться, могут. Знаете, много было ситуаций, в том числе политической истории там Яблоко, когда то, к чему мы призывали, с этим сперва не соглашались, или когда это вызывало достаточно резкое неприятие, а потом выяснялось, что мы таки были правы. И в том числе это и чеченской войны касалось, потому что, помните, осень 1999 года в Василии?
Да, конечно.
Помните знаменитую эту дискуссию Явлинского и Чубайса на телевидении, когда Чубайс назвал Явлинского предателем и кричал, что в Чечне возрождается российская армия. А Яблоко призывало и тогда тоже к прекращению боевых действий, к прекращению войны, к прекращению попытки решить военным путем там чеченскую проблему. Я думаю, сегодня довольно мало сомнений в том, там, кто тогда был прав в этом споре. Ну и опять же, мы знаем, чем дальше занимался Чубайс, чем дальше занимались и Явлинский, и Яблоко. Но реакция на эти события, она, конечно, была тогда сильная. Мы получили огромное количество негатива от тех, кто требовал и тогда воевать в Чечне до победного конца. Потом были выборы осенью 1999 года. Помните, с каким лозунгом там «Союз правых сил» там шел на эти выборы? Путин в президенты, Кириенко в Думу.
А, да, точно.
Вот с этим лозунгом они шли на выборы Государственной Думы 1999 года. А потом 31 декабря Борис Николаевич уходит в отставку, Путин становится его президентом, идет на президентские выборы. Ну вот, получили мы Кириенко в Думе и Путина в президентах. Где теперь Кириенко, я думаю, хорошо известно, как хорошо известно, и где теперь там Чубайс, который теперь по себя пишет, что он независимый исследователь из Глазго. Что называется, было бы смешно, если бы не было бы грустно, потому что трудно переоценить ту негативную роль, которую этот персонаж сыграл в российской политике и в российской экономике. Но это я к тому, что надо всегда говорить то, что думаешь, и то, что считаешь правильным, и пытаться убедить тех, кто с тобой не соглашается и спорит. Вовсе не обязательно всегда удается убедить всех. Но потом там жизнь показывает, кто был прав. Я совершенно уверен, что жизнь покажет, что и сейчас вот в этом призыве прекратить огонь мы правы.
Надеюсь на это. Я напомню о том, что персонально ваш Борис Лазаревич Вишневский, представитель партии «Яблоко» и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Небольшая пауза на рекламу. Обязательно заходите на шоп diletant.media, покупайте там наши книги. И сегодня я вам прокламирую книгу Павла Палащенко. Это российский известный дипломат, переводчик, был переводчиком у Горбачева. Это такая его биография, профессия и время, по сути, как бы рассказ из того, как он работал дипломатом, и не только. Обязательно покупайте эту и не только эту книгу. Вы также можете получить ее с автографом наших ведущих и с печатью «Эхо». В том числе, конечно, вы задонатите нам, если у вас есть такая возможность. Вы можете перейти к QR-коду, если наведете свой мобильный телефон. В том числе есть ссылки в описании. Вы можете это сделать как из-за границы, так и из России. Поддерживайте наш проект, потому что независимых СМИ в России осталось очень мало. Мы продолжаем. Борис Лазаревич, хотел у вас узнать, вернувшись к Пригожину, вы находитесь в Петербурге, если мы посмотрим телеграм-каналы и другие медиа, самая, я думаю, бурная реакция происходит именно в культурной столице, там и созданы мемориалы. Вообще, есть ли ощущение, что в Питере большое количество людей переживают и как-то сопереживают Евгению Пригожину, который разбился двое суток назад?
Да, возник стихийный мемориал у Вагнер-центра, но какой-то массовой скорби по Пригожину я в городе не наблюдаю, скажу честно. Естественно, у него есть поклонники и сторонники, но не чувствую в городе никакой траурной обстановки. Кстати, вот интересная вещь. Путин вчера, через сутки, все-таки выступил с соболезнованиями. Городские власти молчат как партизаны на эту тему. Вообще никак это не комментируют. Хотя, как вы понимаете, их взаимоотношения с Евгением Викторовичем были, мягко говоря, сложными в последние время, это очень мягко говоря. Ну, может быть, кстати, именно поэтому они стараются сейчас ничего не комментировать. Так что не вижу там чего-то очень существенного.
Существенного и массового не наблюдается в Петербурге, да?
Нет, не наблюдается. Знаете, обратите внимание, вот опять же, когда был мятеж, казалось бы, значит, мятеж, ну, очевидно, как бы вопреки власти, которая, как нам рассказывают, имеет какие-то сумасшедшие там рейтинги поддержки. Вы помните хоть одну там демонстрацию тогда в поддержку Путина против мятежа, против Пригожина, хоть где-нибудь? Я не помню. Сейчас, между прочим, примерно там то же самое. Нам много рассказывали, как у там сторонников спецоперации, вообще у ястребов, невероятно популярен Пригожин. И вот такой там несчастный случай, я бы сказал. И никаких акций протеста. Там никто с плакатом не стоит не забудем отомстим. Еще только Сергей Михайлович Миронов, персонаж сейчас уже комический скорее в российской политике, который тут торжественно как-то с кувалдой фотографируется, выкладывает пост такой там грозный, что вот Женя, значит, мы этих мразей найдем, отомстим, возмездие будет неизбежным. Мне, честно говоря, немножко как-то там страшно стало за Сергея Михайловича. Еще неизвестно, там, на кого выйдет все расследование. А он уже так там храбро это все заявляет и обещает хранить кувалду вместо того, чтобы закопать ее во дворе. Ну, кстати, о кувалде тоже. Обратите внимание на интересную одну вещь. И вы, Василий, и те, кто нас там слушает. Ведь вот такое ощущение безнаказанности, что все можно, которое, очевидно, возникло у Пригожина, оно ведь возникло-то не просто так. И действительно, почти все сходило с рук. Вот помните историю с гибелью трех журналистов Центральной Африканской Республики?
Да, конечно.
Одного из которых я хорошо знал лично, это Орхан Джемаль.
Да, я тоже.
Ведь ничего же не расследовано. А летели-то они разбираться как раз с действиями пригожинских структур. История с кувалдой, с внесудебной казнью. Я направлял заявление в Следственный комитет. Разберитесь, что это было. Это действительно так было, или это имитация? Если это было так, то это тягчайшее уголовное преступление. Возбудите дело. Вообще никакого ответа не последовало. Не только мне. Я знаю, что правозащитный там совет обращался в Следственный комитет. Отмахнулись от этого просто. Продемонстрировали, что пока Пригожин нужен с его Вагнером, все можно, и ничего не будет. Ну так что ж мы хотим? Многолетняя клевета в адрес оппозиционеров пригожинскими помойками. Я несколько лет был объектом их атак, хотя должен сказать, что моя репутация это не повредила, потому что такова уж репутация у этих помоек, но я у них особенно этим любовью пользовался, у этих структур. И тоже никто не был наказан. Там 4 раза мне отказывали в возбуждении уголовного дела о клевете, потом каждый раз отказ отменялся прокуратурой, все уходило на новый круг, и так оно все дошло потихонечку, что там срок там давности закончился, уже не привлечь к ответственности, понимаете? Вот это ощущение безнаказанности вокруг Пригожина, оно, может быть, и привело к тому, что он излишне успокоился, я так там скажу. Но городские власти наши, я думаю, во многом вздохнули спокойно, хотя, опять же, у них разные были с Пригожиным отношения. Я недавно выкладывал полученный мной ответ из городской администрации, что да, действительно, в июне 2021 года они Пригожина награждали знаком «Заслуги перед Петербургом». Это потом уже Пригожин стал писать на губернатора Беглова заявление, обвиняя его в государственной измене, и потом они начали уже обмениваться всяческими репликами. Вот. Но только, между прочим, когда был Пригожинский мятеж, то там, кроме заявления о том, что мы вместе с президентом, тоже ничего в Петербурге не происходило. Там толпы единороссов и сотрудников там Смольного не вышли на улицы с плакатами «Мы за Путина и против мятежа». В камере я их на улицах точно не видел. В этот день вместо этого у нас проходили алые паруса. При большом стечении народа и при полном равнодушии происходящему мятежу. Правда, когда праздник вечером уже начался, как раз пришло известие о том, что мятеж таким специфическим образом закончился.
Но вы как-то сами, вот смотрите, вы сказали, что власти вздохнули, а вы сами как-то вздохнули, потому что, ну, в Санкт-Петербурге вся эта сетка пригожинская, пригожинские боты, это была серьезная проблема и, ну, серьезный раздражитель не только там для Беглова, против которого последние там 1,5 года Евгений Пригожин воевал, но и в том числе для независимых оппозиционных представителей петербургского общества.
Знаете, я ни в коем случае не склонен к какому-то злорадству по поводу, видимо, все-таки случившейся гибели Пригожина, но и оснований относиться к нему с симпатией у меня нет ни малейшего. Что касается там, свободно вздохнуть, вы знаете, проходя мимо помойки, мы стараемся не обращать на нее внимания. Я никогда ни малейшего внимания на эти помойки не обращал, но когда уже не совсем уже перешли грань, и их обвинения уже стали просто на уровне уголовного преступления, я пытался добиться возбуждения уголовного дела за клевету, о чем рассказывал, а так я этого не читаю и не обращаю на них ни малейшего внимания. Более того, я людей, которые в этих структурах там работали, не считаю журналистами. Но я думаю, что для нашей администрации там стало немножко проще, потому что исчез такой раздражающий фактор. Хотя, конечно, после того, как Путин выразил соболезнования, они вряд ли вообще рискнут публично свое облегчение выражать. Но, видимо, выражать там сочувствие им тоже не хочется, поэтому они просто молчат.
А давайте, мы почти 40 минут разговаривали про Пригожина, немножко уходили в историю.
Хочется,
да, хочется переключиться, потому что уже и вы, и я, и все зрители, мы, конечно, подустали от этой темы. Давайте обсудим выборы, которые вот на носу. Две недели до них, чуть больше двух недель, 10 сентября. Я напомню, по-моему, в 40 разных регионах пройдут выборы, и губернаторские, и законодательные собрания, и до выборы в Госдуму, и так далее. А хочется, конечно, про выборы поговорить. Во-первых, как вы относитесь к инициативе команды Навального, которая последние годы являлась, ну, последние, может быть, даже 10 лет, предлагала какие-то свои политтехнологии для избирателей, для группы поддержки. И в этот раз вот они вернулись в старые добрые, голосуя за кого угодно, только не за единоросса. Яблоко всегда, и представители Яблока всегда критиковали этот подход. Не кажется ли вам, что для сейчас, для партии Яблоко, как я понимаю, все равно получается участвовать где-то в выборах, и в том числе партии, это довольно выгодно, потому что тогда за Яблоко будут в том числе голосовать и поклонники Алексея Навального.
Знаете, Яблоко на выборах всегда исходит из принципов. Призыв опять голосовать за кого угодно, только не за единоросса, он не только там смешон, потому что это значит еще раз наступить на те же грабли, на которые уже наступили в 2011 году, он еще и просто абсурден и вреден, потому что, например, все пять думских партий на сегодня практически неотличимы друг от друга. Ничем не отличаются, по крайней мере, уж точно в отношении к Путину и его внешней политике и спецоперации «Единая Россия справедливая», от ЛДПР, от КПРФ и от новых, прости господи, людей. Вот они абсолютно идентичны. Невозможно считать, что кто-то из них – это тот, кто будет лучше единоросса. Что касается других проектов и стратегии голосования, которые предлагала команда Навального, слушайте, они же все оказались же провальными абсолютно. Посмотрите, за кого…
Подождите, нет, Борис Лазаревич, тут и сразу, 11-й год.
Я очень коротко скажу. 2011 это привело эсеров и коммунистов в огромном количестве в Думу, которые потом стали голосовать за закон подлецов и все прочие мерзости. Разговоры про умное голосование, это мы знаем, значит, тут тоже голосуйте за того, кто может выиграть единоросса. Тоже и коммунисты, и эсеры попали в Думу, потом стали там дружно поддерживать Путина с спецоперацией и вносить репрессивные законы. Сейчас предлагается опять вернуться к тому, что уже показало свою бессмысленность. Ну, на мой взгляд, это полный уже отрыв от реальности. Избиратель, это наша сознательная позиция, на выборах он голосует за то, как мы этого хотели, что ему близко, за тех, кто к нему близок по взглядам, за тех, кто действительно будет представлять его интересы. Вот вы посмотрите, между прочим, какое дикое противодействие оказывается моим коллегам из Яблока, которые участвуют в выборах в Пскове, в Великом Новгороде, в Екатеринбурге. В Пскове идут суды, потому что там 7 списков Яблока в разных районах. просто там сняли по абсолютно абсурдной причине, не имеющей к закону ни малейшего отношения, но псковское правосудие – это такая отдельная тема. В Великом Новгороде и в Екатеринбурге противодействуют агитации, уничтожают плакаты, запрещают пикеты. Что это показывает, между прочим? Это показывает, что выборы на самом деле имеют там значение. И есть смысл в них участвовать. Потому что если они бы значения не имели и смысла не было, власть бы так бы с этим не боролась. Если смысла бы не было, то не арестовывали бы Григория Мелконьянца, не громили бы наблюдательские структуры. Между прочим, когда меня спрашивают, а что теперь делать в этой ситуации, ведь не будет же наблюдателей, отвечают, да как-то не будет наблюдателей. Пожалуйста, каждый из вас может стать наблюдателем. Предложите свои услуги кандидатам, если есть яблоко, предложите свои услуги кандидатам от яблока, они вас направят в качестве наблюдателей. Да, и законодательство поменяли, и, кстати, журналистов ограничили в правах во время выборов, простите, я думаю, вы это знаете. Теперь присутствовать при подсчете голосов могут только те, у кого с редакцией трудовой договор, кто в штате. У нас же огромное количество журналистов уже работает же не в штате, там на каких-то других договорных отношениях, и теперь они не смогут быть на избирательных участках. Уничтожили институт членов участковых комиссий с совещательным голосом, но все равно выборы значения имеют, от активности людей тоже многое этом зависит, и у людей простой очень выбор. Опять же, посмотрите, это я не к тому, чтобы рекламировать собственную партию, но позицию, вот этот лозунг, этот «За мир и за свободу», по позицию несогласия с происходящим на этих выборах артикулирует только яблоко, больше никто. Ну, значит, приходите на выборы и смотрите. Если вы за происходящее, тогда перед вами большой спектр почти неотличимых друг от друга прокремлевских партий. Если вы против, тогда у вас есть яблоко там, где оно участвует в выборах. У вас есть возможность безопасно выразить свою позицию. Вот что главное. Выборы пока, еще подчеркиваю, пока, это легальный там способ выразить свое несогласие с происходящим.
Ну, Борис Лазаревич, получается, что то, что предлагает команда Навального, на руку тогда партии «Яблоко»?
Нет. Потому что то, что предлагает эта команда, это означает, когда говорится о том, кто угодно, только не «Единая Россия», это может быть и КПРФ, и ЛДПР, и там новые люди, и эсеры. Вот кто хотите, это избирателя лишает возможности поступать в соответствии с принципами, поступать по совести, думать-то не надо. А в реальности это приведет к тому, что окажутся в региональных, например, парламентах люди, которые точно так же себя будут вести, как единороссы.
Борис Лазаревич, это аргумент, подождите, это аргумент а-ля, а вот партия «Яблоко» воспитала Яровую и Мизулину. И а как я могу голосовать за партию, которая воспитала двух таких депутатов, которые как бы дали прикурить не только просто так Государственной Думы, а такими законами, которые мы запомним, я думаю, на десятки лет?
Знаете, уже больше 20 лет, как партии «Яблоко» нет ни Яровой, ни Мизулиной. Кроме того, мы их не воспитывали. Они к нам пришли, ну, ища политической выгоды, так скажем, уже сложившимися политиками, побыли какое-то время и ушли искать лучшей жизни в тех партиях, которые могли им больше шансов предоставить на попадание в парламент. Но подавляющее большинство тех, кто был в «Яблоке», кого «Яблоко» воспитывало, или кто в «Яблоко» пришел, оказав этим такую честь, люди принципиально иного уровня. Это такие люди, как, к сожалению, ушедшие от нас уже Сергей Адамович Ковалев, Виктор Шенис и Борис Мисник, это такие люди, как Евгений Бунимович, как Лев Швосберг, как Эмилия Сабунова. Вот они действительно вообще в «Яблоке» воспитались.
Но вы понимаете, что...
Бывают ошибки у всех, только это было больше двух десятков лет назад.
100%. Но поэтому я хочу вам сказать, что то самое голосование, которое предлагает Навальный, оно, по сути, повлияло, например, на выбор такого человека, как Фургал в Хабаровской области, который был представителем партии ЛДПР, но даже разные независимые люди, которые участвовали в политической жизни Хабаровского края, несмотря на то, что Фургал был из ЛДПР, В общем, выделяли его. Я не буду обсуждать фигуру Фургала о том, каким он был политиком. Мы все знаем про его уголовное дело. Тоже депутат Ступин от КПРФ, коммунист. Есть много разных примеров, когда в том числе та система, которую предлагала команда Навального, предлагала классных и интересных депутатов. Я понимаю, о чем вы говорите. Есть тоже, как и у вас, есть исключения в истории вашей партии, так и в этой системе политической борьбы тоже есть свои исключения. Но почему вы не хотите признать о том, что эта штука играет на руку партии «Яблоко», я вообще не понимаю. Потому что она также заставляет кандидата думать. Она как бы предлагает ему не голосовать за партию «Единой России», предлагает ему подумать, за кого голосовать там, я не знаю, в Бурятии. За коммуниста, яблочника или за представителя партии ЛДПР. Почему как бы вы все равно изо всех сил боретесь против этой системы?
Если бы люди сказали, голосуйте за тех, кто вам близок по взглядам, это было бы правильно. Но как раз вот в этой их стратегии, начиная с умных голосований, положительный результат – это не правило, это исключение. Да, иногда бывает так вот случайно, что те, кого не поддерживают, потом более-менее прилично себя ведут. Например, на выборах 2021 года среди избранных таких исключений в Государственной Думе уже не было. Вот все как один, кого они поддержали, потом повели себя как людоеды. И это несложно было предположить. Если уже они поддержали даже человека, который был автором закона о лишении права избираться тех, кто работал в структурах у Навального, есть такой персонаж, зовут его Алексей Чепа, можете погуглить. Его даже поддержали. Вот он лучше, чем единорос. У меня вопрос, чем он лучше, чем единорос. Так что у нас к избирателю очень простой призыв. А. Приходите. Б. Если можете, будьте наблюдателями. В. В зависимости от того, поддерживаете или нет вы происходящее, вот думайте, как себя вести по отношению к яблоку. Если на выборах этих яблока нет, посмотрите, конечно, на остальных кандидатов. Если вы найдете там тех, кто близок к вам по взглядам, кто потом вас не кинет и будет вас представлять, ну конечно, поддержите его. О чем речь?
Хорошо, давайте перейдем к самим выборам. Это, мне кажется, мы полностью уже обсудили. Аргументы дальше будут повторяться и у меня, и у вас. Хотелось узнать вообще, как партия «Яблоко» будет представлена на этих выборах? И вообще, видите ли вы какие-то шансы где-то победить в нынешней ситуации в 2023 году?
В этом году, на этих выборах, которые будут сейчас?
Да, 10 сентября.
Смотрите, если удастся... Тьфу-тьфу-тьфу, сейчас по дереву, по голове постучу, у меня такие привычки, отсудиться в Пскове, а там пока не вступили в силу еще судебное решение о снятии наших списков в 7 районах, где команда Льва Татумшлосберга идет на выборы, я думаю, что там шансы будут большие, потому что популярность яблока в Псковской области велика, по всем результатам последних выборов оно всегда там было второй партией после «Единой России» по уровню поддержки. Я думаю, что там есть шансы в Великом Новгороде, где у нас очень неплохая тут команда идет на выборы. Я думаю, что есть шансы в Екатеринбурге, там тоже наша команда вот во главе с действующим там, депутатом там, Константином Киселевым участвует в выборах в Екатеринбургскую городскую думу. И то, как яростно с ними там борются, это показывает, что, в общем, у них шансы есть неплохие. В Красноярском крае наши коллеги участвуют в выборах. Повторяю, все они идут с одним лозунгом там, «За мир, за свободу». И если действительно там значимое число людей поддержит этих кандидатов, это значит, что они будут адекватно представлены в органах власти. Значит, они потом смогут на что-то влиять, потом там смогут помогать там, гражданам. Да, естественно, не во всех там, регионах мы сейчас участвуем. Да, значит, куча разных негативных там, факторов, там, типа того же пресловутого там, дистанционного электронного там, голосования, по поводу которого мы давно спорим с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Но я остаюсь при своей точке зрения, что это огромный ресурс для фальсификации, потому что ничего невозможно потом проверить, и ничего невозможно потом установить. Так что посмотрим. как там граждане отреагируют и сколько их придет, между прочим. Чем больше придет, тем там сложнее будет сфальсифицировать результаты.
Кстати, а мне пришел только что в голову вопрос. А вы понимаете, что вы участвуете в выборах партии «Яблоко», в которых будут выборы, в том числе в Донецке, Луганске, Херсоне, по-моему, даже Мариуполе, если я не ошибаюсь?
Там на этих территориях мы в выборах не участвуем.
Я понимаю, да, что партия «Яблоко» не участвует, но как бы все равно выборы объединяют и эти регионы тоже.
Это другие выборы, которые вообще даже сложно называть выборами, даже с точки зрения российского избирательного законодательства, потому что вообще-то еще недавно действовала норма, что в условиях военного положения никакие выборы не проводятся. Недавно специально поменяли закон, ввели процедуру, по которой можно провести выборы даже там, где военное положение, если это будет согласовано там с Федеральной службой безопасности и Министерством обороны и ЦИКом. И голосовать можно по любым документам, любая бумажка, выданная местными властями, позволяет голосовать. Ну, в общем, я не думаю, что кто-то из специалистов по выборам это всерьез там рассматривает как выборы, результаты которых потом надо анализировать. Но, повторяю, это другие выборы. У нас идет не кампания по выборам депутатов Государственной Думы, которая одна на всю страну, например, партийный список единый на всю страну, а выборы исключительно региональные и местные, и в выборах на этих территориях там «Яблоко» не принимает никакого участия. Тут точно упрек не к нам.
Нет, это даже не упрек, просто морально, нет, знаете, вдруг.
Там не участвуем и не собирались.
Я вас понял. Давайте перейдем. У нас вот остается 5 минут. Я хотел, просто очень хотел обсудить эту тему и задать этот вопрос именно вам. Памятник Сталину в Великих Луках, где священники его освещали, извините за тавтологию. Ну вот, и вообще как бы открытие очередного 8-метрового памятника Сталину в России, где есть такое ощущение, что не все понимают до конца, кто такой был один из вождей Советского Союза, Иосиф Виссарионович Сталин. Во-первых, ваше отношение, как вы думаете, это какой-то знак для нас, или это просто открытие очередного памятника, и нету никакого такого поворота в сторону сталинизма еще пока?
Это знаковая, конечно, ситуация. Ситуация совершенно чудовищная, потому что ставить памятник людоеду, тирану и убийце невозможно. Вот для чего разгромили мемориал? А чтобы меньше было памяти об его преступлениях и преступлениях его сподвижников. Я, знаете, что хочу напомнить? Я это указывал в обращении, между прочим, прокурора Псковской области. Действуют и не отменены решения высших органов власти Советского Союза и Российской Федерации, признающие сталинские репрессии преступлением тягчайшим. На фоне этого ставить памятник, это мало того, что это нарушение этих решений органов власти, в том числе и законов, в том числе и закон о реабилитации там, жертв политических репрессий. Это просто вообще вот плевок в память тех миллионов жертв сталинских репрессий, которые легли в землю в результате решений его и его клики. Вот мы все время говорим о том, что у нас вот одно из самых главных достоинств нашего народа – это историческая память. Как же можно так наплевать на историческую память, что поставить памятник этому людоеду? Я написал прокурору области там, с требованием памятник этот демонтировать. Да, конечно, я понимаю, что не очень много шансов на то, что это будет сделано, но об этом надо говорить, потому что невозможно ставить памятники убийце и преступнику. Да, я понимаю, почему это делается. Да, я понимаю, что идет такая ползучая реставрация сталинизма. Да, я понимаю, что надо заставить забыть о прошлых репрессиях, чтобы было легче проводить нынешние. И да, я понимаю, что это такой элемент возрождения того самого сталинского государства, которое во многом, видимо, является образцом для нынешней власти. Это где человек – это винтик, главное – это государство, и где органы не ошибаются. Вот мы видим, к чему приводит деятельность этих неошибающихся органов. Мы видим, как сидят в заключении прекрасные, замечательные, честнейшие люди. Мы видим, как следственном изоляторе, я в каждом эфире стараюсь об этом вспоминать, там сидит там Женя Беркович и Светлана Петричук, которых обвиняют якобы в том, что они терроризм оправдали. Мы видим, как сидит наш коллега из «Яблока» Михаил Афанасьев, видим, как сидит Алексей Горинов, как сидит Володя Карамурза и многие-многие другие, как сидит Юрий Дмитриев, человек, который как раз сохранял память о сталинских репрессиях, и за это его и преследуют. Вот мы им всем каждый месяц пишем письма, как политическим заключенным, что они все должны пользоваться поддержкой, они все должны быть на свободе. Но наличие политзаключенных – это как раз вот признак того самого там, сталинского государства, которое отчаянно пытаются возродить. И, конечно, памятник Сталину – это чудовищный символ вот этого пути. Абсолютно необходимо этому противодействовать всеми возможными силами.
Спасибо огромное. Это был Борис Лазаревич Вишневский, персонально ваш. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки всем нашим выпускам, обязательно смотрите. Дальше будут продолжаться у нас выходить. И сегодняшняя сетка, я сейчас ее просто найду. Перед тем, как попрощаться, Борис Лазаревич, спасибо вам со зрителем, спасибо вам огромное за эфир, спасибо большое, что ответили на все удобные и неудобные вопросы.
Большое спасибо. Я хотел бы, если есть секунда, призвать зрителей «Живого гвоздя» не только поддерживать гвоздь, но и подписываться на мой телеграм-канал «Вишневское время». Кстати, рекламирую книжку Павла Паващенко, которую мы чуточку знакомы. У меня есть с его автографом. Я недавно ее по почте получил. Это замечательно. Совершенно вот книжка. Там должен это подтвердить. И самое главное, я всем там желаю свободы и мира, чтобы он наступил бы как можно быстрее. Я всегда рад приходить к вам в эфир и отвечать как на удобные, так и на неудобные вопросы, сколько бы мне их ни задавали.
Спасибо, спасибо. После нас в 16:05 будет особое мнение журналистка Анна Наринская. Оставайтесь на «Живом гвозде». Всем до свидания и пока.